Итак, это очередной выпуск программы «Особая история» с Дмитрием Травиным. Я Дмитрия Травина приветствую, так же, как и наших зрителей. Здравствуйте.
Добрый день, Валей. Добрый день, наши зрители.
Да, мы будем сегодня говорить об опричнине, тем более, что очень много по этому поводу появилось публикаций в связи, в том числе и, я не знаю, можно ли называть юбилеем 460 лет, да, про которые говорят сейчас очень многие в округе. Вот, но тем не менее. Я думаю, что, наверное, начать разговор давайте начнем с такого вопроса. Если бы вы писали учебник истории, понятно, что вы не историк, да, но тем не менее. Вот если бы вы писали учебник истории про опричнину, с чего бы вы начали? Во-первых, как вы бы охарактеризовали, что мы называем опричниной?
Да, я действительно не историк, я занимаюсь исторической социологией. И, наверное, если бы я вдруг писал книгу по истории, то все равно она носила бы историко-социологический характер. То есть я бы что сделал? Я бы в разделе об опричнине не стал подробно описывать две вещи, которые в книгах профессиональных историков даны очень подробно. Первое не стал бы делать. Это кто кого убил, зарезал, казнил, при каких обстоятельствах, с подробным перечнем родовитости, знатности, фамилий, там, княжеских, боярских, там, и так далее. Об этом можно очень подробно прочесть, скажем, в книге знаменитого историка Александра Зимина об опричнине. Книга еще в 60-е годы выходила. И второе, что я бы не стал делать, я бы не стал так же подробно, как историки, описывать переделы земель. Дело в том, что в ходе опричнины государевы слуги, которые получили название опричники, наделялись со стороны государства, со стороны Ивана Грозного, земельными наделами. Для того, чтобы их наделить, надо было отнять у кого-то другого. Вот это также очень подробно описывается, скажем, ну, в той же книге Зимина, вот, очень основательно это сделано. У академика Веселовского вот такой вот экономический аспект очень подробно разбирается, еще это до Зимина даже делалось. Вот это я не стал бы делать. И сразу бы сказал, если вас интересует подробная история опричнины по пунктам, по этапам, то читайте не мою книгу. А моя задача дать понять, что это было за такое странное явление. Моя задача вписать это событие, это явление, эту эпоху в общий ход русской истории и попытаться по мере сил объяснить, опричнина – это признак особой ущербности российской истории. То есть русские государи были такими зверями, что просто вот кромсали своих самых ближних бояр, княжат, родственников. Или у этого события есть определенная логика. Хотя опричнины не было в истории, скажем, там, Франции или Польши, ну, где-то там в каких-то странах можно некоторые аналоги найти, но я сейчас не буду в детали вдаваться, это очень условные аналоги. Вот, хотя в целом опричнины там не было, опричнина все-таки является не признаком какой-то российской варварской жестокости. У нее есть определенная логика. И дальше я бы попытался объяснить, как не надо понимать опричнину. Ну вот, готовясь к сегодняшнему нашему разговору, я как-то в голове у себя провел инвентаризацию всего того, что я читал на эту тему, у хороших историков и у плохих историков, и у
Так.
публицистов, которые историками не являются. Я разные вещи читал. И можно выделить, пожалуй, три подхода, которые явно являются неверными. На это надо обратить внимание. Для того, чтобы читать серьезный, осмысленный текст об опричнине, надо понять, как не надо к этому подходить. Значит, первая распространенная точка зрения состоит в том, что Иван Грозный просто был сумасшедший. Поэтому это действие безумного сумасшедшего, который бегает с бритвой по психушке, там, случайно он где-то достал и всех режет. Врачей, там, других пациентов и так далее. Ну, Я не пытаюсь здесь вдаваться в медицинские исследования. Были, точнее, очень давно, еще до эволюции, тексты, в которых исследовалось психическое состояние Ивана Грозного. В последние годы, по-моему, таких текстов не писали, но, может, я что-то упустил. Вот. Я могу допустить, что Иван Грозный был психически неуравновешенным человеком. Во всяком случае, с какого-то момента, когда он уже мог сказать, сколько я зарезал, сколько перерезал, он это тяжело воспринимал, он молился Богу, просил, исповедовался, просил прощения, каялся, все это у него было, да. Но просто вот этим объяснить опричнину, по-моему, невозможно. Ну, во всяком случае, то, что я скажу позднее, надеюсь, покажет, что были и объективные основания, дело не помешательство. Вторая концепция, которая, я считаю, вообще очень вредная, и по мере сил я как-то стараюсь на это обращать внимание, она более вредная, чем концепция о помешательстве Ивана Грозного. Значит, вторая концепция – это, как бы ее назвать, теория ордынского государства на Руси. Вот иногда так это называют. Если кратко, смысл следующий. Орда, монголы принесли нам такой деспотизм восточный, что Россия, московское государство, перестало быть европейским, западным государством и ввело у себя самые жестокие, самые безумные формы деспотизма. Безумные не в смысле, что обязательно психически больными должны быть государи, там ни папа, ни дедушка Ивана Грозного уж точно психически неуравновешенными людьми не были. Хотя сын его, Федор Иоаннович, был весьма болезненный человек, но скорее депрессивный, чем буйно, отличающийся буйным помешательством. Вот, дело, значит, безумное в том смысле, что монгольские институты создавали совершенно не европейские формы управления страной. Эта теория неверна. Неверна от начала до конца. И очень
Но мы
грустно,
с вами
что
про это
если
будем
смотреть...
говорить, почему она не верна?
Вот, да, я сейчас в двух словах скажу. Это, собственно, мой ответ на ваш вопрос. Очень грустно, что книги по истории, которые выходят наибольшими тиражами, то есть книги популяризаторов, как раз иногда вот эту теорию и проповедуют. А профессиональных историков читают меньше, хотя, ну, в принципе, на тиражи хороших биографий Ивана Грозного пожаловаться нельзя, они тоже достаточно большие. Вот, теория Ордынского государства совершенно неверна. Все институты управления, которые складывались при Иване Третьем, Василии Ивановиче, Иван Васильевиче Грозном и впоследствии, они были не ордынские. Орда по-другому управлялась. И государственное управление, и построение армии были абсолютно не ордынские. Что-то можно сравнивать с Польшей, что-то даже с Турцией, что-то явно бралось с Дальнего Запада. Начиная с Петра, ну, совершенно очевидно, что брались за построение модели развитых европейских государств, особенно Швеция и Франция, хотя немало присматривались к прусскому опыту, имперскому опыту, венецианскому опыту. Вот. Значит, ордынская теория построена на очень упрощенном публицистическом принципе, что Запад – это всегда право и демократия, а Восток – это всегда деспотизм. Если в России появился деспотизм, значит, это все с Востока. Какого Востока? Ну, от Орды, поскольку она нас завоевала. Вот примерно так теория строится. Вот это неверно. Чтобы разобраться в опричнине, надо не на это смотреть. И третья теория, которая, на мой взгляд, неверна, состоит в том, что опричнина была очень нужным прогрессивным явлением, поэтому, собственно говоря, великий разум Ивана Васильевича Грозного привел нас к опричнине, поскольку нужно было утвердить сильное государство, сильное централизованное государство. Надо было расправиться с раздробленностью страны. Относительно раздробленности даже у квалифицированных историков есть разные мнения. Некоторые говорят, что серьезная раздробленность к этому моменту сохранялась, некоторые говорят, что, в общем, это уже оставалось в прошлом. Так что вот однозначно сказать, что не надо было с раздробленностью бороться, нельзя. Но опричнина этому не помогала. Опричнина служила для другого. Борьбу за сосредоточение власти в центре, в Москве, очень активно вел еще дедушка Ивана Грозного, Иван Васильевич, Иван III, и при нем опричнины не было. Он был, конечно, не агнцем, он был жестким государем, и в Новгороде, во-первых, это очень почувствовали, но это была не опричнина, все-таки была совершенно другая политика, адекватная той политике, которую, в принципе, в то время вели разные европейские государи, где-то похожие, где-то не похожие, ну, в общем, примерно такого типа. Вот, и вот после всего этого я бы уже начал излагать свое видение, почему опричнина могла возникнуть. Вот я здесь делаю упор на слово «могла», потому что мы же точно не знаем, что было в голове у Ивана Грозного, и документов нет, где Иван Грозный бы однозначно написал, что я ввожу опричнину по таким-то мотивам, пункт первый, второй, третий, четвертый. Но, в принципе, догадываться можно, и вот дальше об этом бы я примерно написал.
Здесь я хотел обратить внимание наших зрителей на то, что у нас идет опрос. Посмотрите в чате и проголосуйте, если вы смотрите в прямом эфире, ну или пишите комментарии, которые у вас возникают наверняка по ходу программы, потому что мы на них обращаем внимание. Вот. Поэтому да, мне кажется, что это важно. Не забывайте лайки, кстати, ставить. То есть я правильно понимаю, что все-таки опричнина была закономерным явлением? Ну вот из того, что вы сейчас сказали.
Нет, я бы так не сказал. Я бы
Хорошо.
сказал, что вполне логичным, ну, стараюсь избежать слова закономерный, хотя могу где-то и ляпнуть, поскольку я не считаю, что в истории есть законы, которые четко определяют, что должно быть. Всегда существует развилка, возможен поворот в ту или другую сторону. Но в целом логичным явлением было сосредоточение власти в Москве, укрупнение государства. Ну, насколько вообще вот то, что тогда было, можно назвать государством. Но на эту тему, может, мы отдельно поговорим. Мы так с вами предварительно прикидывали важные темы. Может быть, о том, что такое московская государственность, надо будет поговорить отдельно. А вот опричнина – это явление абсолютно нелогичное. Я напомню. Хотя вот это, я думаю, очень многие наши зрители знают, все-таки даже в школьных курсах истории излагают. Суть опричнины состояла в чем? Что Иван Грозный в один прекрасный момент, в 1564 году, выехал из Москвы и заявил боярам, которые вот, в Москве правили, скажем так. Сейчас я поясню, что значит правили, там не правили. Заявил боярам, что они как-то с ним вот очень нехорошо поступают. Он на них сильно обижен, что вот по понятиям, как сказали бы современные авторитетные деятели, по понятиям так поступать нельзя. Они его ущемляют, они не дают ему, самодержавному государю, принимать решения. Они пытаются перетянуть как-то вот власть на себя. Вот по понятиям так нельзя. На бумажке это, конечно, нигде не записано, каковы, не было никакой конституции на бумажке написанной, где бы четко было сказано, права государя таковы, права боярской думы таковы, права удельных князей таковы и так далее. Но вот так, как понималась система управления московским государством в середине XVI века, Иван Грозный говорил, вот так, как понимается, так, как я это понимаю, вы нехорошие люди, вот так не делается. Поэтому я на вас обижен. Я ухожу государственного престола, дальше вот там управляйте, как хотите. Это был очень сильный удар по боярам, потому что царь – это ведь не… Царь в XVI веке – это не президент там, в 21-м. Царь обладает определенной особой легитимностью. Царь от Бога. Царская власть от Бога. Это не только в московском государстве, это во всей Европе. Если царь-государь недоволен, если он покидает свой престол, то в широких народных массах возникает представление, что наше государство находится в опасности. Вообще Господь может от нас отвернуться. Потому что Господь поставил вот этого вот Ивана Васильевича. А если без Ивана Васильевича, то непонятно, угоден ли будет правитель или группа правителей боярская, угоден ли будет, угодно ли они будут Господу. Кроме того, Иван Грозный, заявляя боярам, что он очень обижен, ими одновременно говорил простым москвичам, что вообще вот на них у него ничего нет. Они хорошие люди, он ими доволен, они там труженики, купцы, ремесленники, все нормально. Проблема только вот с теми, кто непосредственно участвует в управлении государством и не дает ему, Ивану Васильевичу, править, как он хотел. И вот в результате этого возник некий компромисс. Вот я сейчас использую слово «компромисс» несколько волюнтаристски. Если вы будете читать историков, перепроверять то, что я говорю, то сразу я хочу обратить внимание, что вот это слово «компромисс», то, что я сейчас дальше скажу, это моя попытка интерпретации, такая историко-социологическая. Вполне возможно, что выдающиеся историки, писавшие об этой эпохе, это слово не готовы были бы употреблять, и, в общем, оно, по-моему, нигде не употребляется. Но, как я понимаю, это был своеобразный компромисс. Бояре получили от Ивана Грозного под управление земщину, так называемую земщину, основную часть московского государства. Иван Грозный выделил себе опричнину, то есть земли оприч или кроме вот этих основных земских земель. Соответственно, была такая вот договоренность, что опричниной государь управляет, как считает нужным. Это как бы такой вот получился эксперимент, экономико-политический эксперимент на определенной территории, выделенной из территории московского государства. А земщиной бояре управляют по-прежнему, как считают нужным. Правда, сразу же выяснилось, что Иван Грозный не устранился вообще от управления земщиной. Он оказывал активное влияние на управление земщиной, но бояре на управление опричниной никакого влияния не оказывали. Вот. Это событие 1964 года. Это вот такая вот картина. Значит, еще вот дополнение к слову «компромисс». Почему я считаю, что это компромисс? Потому что бояре добровольно-принудительно согласились вот на эту вот конструкцию. Москвичи, которых Иван Грозный поощрил, простые москвичи, были недовольны вот такой вот ситуацией. И вполне возможно, что бояре должны были как-то пойти навстречу московскому населению для того, чтобы те не сделали с ними что-нибудь плохое. Вот все это вместе, мне кажется, вполне можно назвать компромиссным соглашением. Царь не захватил все государство и не казнил бояр, а отдал им земщину. Бояре не сказали царю: ну ушел и ушел, и уходи, мы без тебя справимся, у нас там будет республика, вот как в Венеции. Нет, вот такого тоже нельзя сказать. Надо было договориться. Теперь самое главное. Почему возникла вот такая вот, на мой взгляд, странная история? Возвращаюсь к тому, о чем говорил 10 минут назад. Почему теория ордынского государства меня очень огорчает? Если следовать теории ордынского государства, что у нас деспотизм был уже вот к моменту рождения Ивана Грозного. Вот этот ордынский деспотизм, которого на самом деле даже в Орде-то такого не было. Тогда опричнина совершенно непонятна. Ну вот, если Иван Грозный чем-то недоволен, то он утром просыпается, встает, зовет своего писаря какого-нибудь и говорит: пиши указ, всех казнить. И дальше по списку вся боярская дума там, и так далее. Нет, вот так же не было. Это кажется самым естественным, самым простым способом укрепления государевой власти, если исходить из того, что Россия была деспотией с ордынских времен, вот таким наследником Орды. Царь придумывает что-то вот такое невероятное, вот как говорится, там, правой рукой чешет левое ухо, что-то такое вот обычное. Почему это? Дело в том, что вот по традиции, или опять употреблю это слово, понятное нашим современникам, по понятиям, государь не был в полной мере самодержавным. Правда, со времен Василия II власть московского государя резко увеличилась. О чем, почему и как я сейчас не буду говорить, это вот большая отдельная история, это все надо понимать. Но тем не менее самодержавным государем он не был. Государь должен был осматриваться на так, два момента. Присматривать, как бы сказать, ну, был ограничен, в общем, двумя моментами, попроще скажем. Первое. Он должен был править страной вместе с Боярской думой. Это не было записано ни в каких конституциях, но это было принято. Принято и все. Вот, если государь хотел править без бояр, то это рассматривалось как нарушение традиции, как то, что пахан не по понятию как-то себя ведет. И второе, большую роль играла церковь. Церковь не вмешивалась в политические вопросы. Это не борьба ни в коем случае папства с империей, которая была в Западной Европе. У Русской Православной Церкви была другая задача. Она имела право печаловаться о сирых и убогих. Вот примерно так это называлось. То есть заступаться за обиженных. Митрополит мог сказать государю, что государь, вот ты велел казнить Ивашку там Милославского, а он вот, слишком жестоко, вот все-таки так нельзя, государь, вот, пожалеть бы его надо, может он в чем виноват перед тобой, ну как же так вот сразу казнить. Вот такого рода ограничители тоже были. Это тоже входило в по понятиям той эпохи. И государь не мог просто так вот от этого отрешиться. Ну, может быть, конечно, если бы Иван Васильевич был совершенно отмороженный, вот просто псих вот с рождения, может быть, он и попытался бы сразу просто взять всех казнить, а дальше, ну, там, что получится. Может, государственный переворот, а может и получится захватить единоличную власть. Но Иван Грозный не был сумасшедшим, он просто постепенно расстраивал свое психическое здоровье по мере ухудшения ситуации в стране и увеличения числа казней. А вначале он не мог просто так, будучи еще, кстати, довольно молодым человеком, около 30 лет ему тогда было, он не мог вот просто так взять и нарушить все понятия, утверждавшиеся столетиями. И вот в этой ситуации он решил прибегнуть к такого рода странному эксперименту. А дальше оказалось, что опричнина в смысле политологическом очень эффективная штука. Дальше я скажу, что в смысле экономическом все наоборот. А политологическом очень эффективная штука. Как только Иван Васильевич освободился от опеки бояр на определенной части территории Московского государства, вывел нужные ему земли в опричнину, произвел передел земель. Он сосредоточил в опричнине наиболее интересные, удобные для него земли. Ну, если очень упрощенно, сейчас не критикуйте меня за это, я повторяю, в детали не хочу вдаваться, читайте Зимина и Веселовского для этого. Но если очень упрощенно, это были земли в самом центре государства возле Москвы, то есть чтобы опричник, сидящий на этих землях, мог быстро по свистку царя приехать куда надо, прискакать. И это еще были земли на севере, вот Вологда и вот туда к северу, потому что там начинала быстро зарождаться основная экономическая магистраль, связывающая центр русских земель с Архангельском, который в тот момент становился главным портом страны, через которые англичане торговали с московским государством. У Ивана Грозного даже была идея построить себе новый Кремль в Вологде. То есть первой его опричной столицей была Александрова Слобода, а такая глобальная задумка была вот сделать свой центр в Вологде. И вот тут это из более-менее крупных русских городов был самый близкий город к Архангельскому флоту. Вот, и оказалось, что когда он набрал себе опричников, дал им хорошие земли, дал им полную свободу действий, ну, то есть свободу действий по своему приказу, без ограничителей. Оказалось, что у него под рукой теперь есть сильная, можно даже так сказать, преторианская гвардия, то есть армия, зависящая лично от его приказов. И вот с такой армией можно уже навязывать свои решения государству в целом. То есть можно казнить гораздо больше людей, чем до введения опричнины, и никакая земщина здесь не может ему помешать. Общая картина. То есть, чего хотел добиться Иван Грозный? Он хотел пересмотреть понятия. Не законы, вот если, опять же, в ясных современных терминах выражаться. Четких писанных законов не было. Нигде не было записано не то, что там царь может всех казнить, не то, что там вот бояре и церковь имеют право ограничивать царя по таким-то 10 пунктам. Нет, такого не было. Но по понятиям, вот понятия он пересмотрел. Он фактически привел страну к реализации тех решений, которые были задуманы, но вот таким вот странным и страшным путем через опричнину. Ну вот, наверное, это общая картина того, что тогда происходило.
Тогда поясните, пожалуйста, может быть, это мимо меня прошло, все-таки сейчас. Вы говорите, что с точки зрения экономической это какой-то кошмар, да? С точки зрения политологической вы говорите, что это сыграло на пользу, ну, тому же самому институту, я не знаю, самодержца. А экономически почему это плохо?
Пожалуй, можно так сказать, что в последние десятилетия правления Ивана Грозного, особенно 70-е годы, начало 80-х, скончался он в 84-м, ну, некоторые историки говорят, что уже с 60-х годов, в московском государстве начался страшный экономический развал. Пожалуй, я не преувеличу, если скажу следующее, что, пожалуй, это первый исторически зафиксированный крупнейший экономический кризис, вызванный не просто естественными природными обстоятельствами, а какими-то более сложными обстоятельствами. Если говорить о природе, то понятно, что как в России, в Московском государстве, хоть в Киевской Руси, как в любой стране мира, урожайные года чередовались с неурожайными, всегда бывал голод, всегда были эпидемии, страшный мор. То есть экономический кризис, связанный с эпидемиями или неурожаями, мог быть всегда. Но вот это был первый случай, когда кризис был не только связан с эпидемиями и неурожаями, они тоже были. Не отрицается. Но он был в значительной степени рукотворным.
Дмитрий Яковлевич, у меня
Об
одно
этом...
уточнение, только если можно, я
Да-да.
хотел вопрос задать. А что такое экономический кризис 1560-х годов? Что это значит? Это доллар вырос, я не знаю, безработицы выросли, или инвесторы
Да,
убежали с биржи?
доллар не вырос, даже талер не
Правильно.
вырос. Естественно, и
Да-да-да.
гульден не вырос, да, и
И
флорин не
доллара,
вырос.
кажется, тогда не было.
Да. Значит, как мы об этом судим? Есть записи наблюдателей, иностранцев, которые описывают, ну и документы есть, которые сохранились и которые историки исследовали, согласно которым земли стали запустевать. Крестьяне активно начали убегать с тех земель, на которых они жили. Тогда еще не был отменен юрьев день, то есть это было относительное крепостное право, то есть уже закрепощение крестьян бесспорно шло. Что это такое, опять же, отдельный разговор. Но, да, кстати, чтобы не забыть, скажу попутно, что вот о многих вещах из тех, которые я сегодня говорю, вы можете у меня же подробнее прочитать в книге «Русская ловушка». Вот если исторические детали, читайте, скажем, Руслана Скрынникова, Александра Зимина или Бориса Флорио, или там, академика Веселовского. Если историко-социологическая интерпретация, так как я вам рассказываю, но подробнее с дополнительной аргументацией, то в «Русской ловушке» я это все описывал, ну, не все, но значительную часть. Это можно там посмотреть. Так вот, земли пустеют, крестьяне с них бегут. Они, в общем, имеют еще право бежать. Им это вроде в нормальной ситуации особого смысла нету, но зачем бросать хорошие земли, обработанные там, где изба уже стоит, в центральной России и бежать куда-то далеко на север, вырубать лес и там где-то вот обосновываться. Но они бегут. И иностранцы-наблюдатели описывают это, и современные историки, пользуясь доступными документами, также это подтверждают. В некоторых местах, ну, просто ничтожная доля земель продолжала обрабатываться в 70-е, 80-е годы. Вот это не объяснить ни неурожаем, ни эпидемиями. При неурожае или эпидемии бежать нету смысла. Ну куда ты убежишь? Ну вот, пережили тяжелые годы, кто-то умер, часть земель, может, не обрабатывается из-за вымирания, но дальше на этих же землях начинается новая жизнь. Ну, всегда всюду так примерно и бывало. А тут бегут. Был, правда, еще один фактор, не экономический, но тоже частично связанный с правлением Ивана Грозного. Это набеги крымских татар. То есть как только крестьяне почувствовали, что они не защищены московским войском от набегов татар, что может даже Москва сгореть полностью, а не то, что там какие-то жалкие избы крестьянские. Они, вот это тоже было причиной для того, чтобы бежать дальше на север, куда татары не доскачут. Набег, вот столь разрушительные действия крымских татар в значительной степени были связаны с тем, что Иван Грозный погрузился в Ливонскую войну и потерял возможность защищать южные рубежи. Так что это в значительной степени следствие политики Ивана Грозного. Но самое главное, вот экономика. Есть три чисто экономических, финансово-экономических объяснения, которые я нашел в исторической литературе. Разные историки в большей степени уповают на то или иное из этих объяснений. Точно мы, конечно, не можем сказать о причинах, статистики тогда никакой не было. Но думаю, что все эти три объяснения, в общем, важны. Объяснение первое. Резкое увеличение налогового бремени в годы правления Ивана Грозного, и в частности, в годы опричнины. Ивану Грозному надо было вести Ливонскую войну. Это была очень тяжелая, дорогостоящая война, особенно когда она переросла из войны с Ливонским орденом, слабеньким Ливонским орденом, в войну с польско-литовским государством, которое было, ну, может, не самым сильным в Европе, это все-таки не война с Францией была, но тем не менее достаточно сильно. Нужны были деньги на создание артиллерии, на фортификацию, на провиант. Хотя в целом русская армия тогда строилась не на наемных принципах. До первых наемников было еще там, около 50 лет, но деньги все равно были нужны. Да, не совсем точно я сказал, до первых иностранных наемников около 50 лет. Но вообще стрелецкие войска уже тогда появились, они были созданы по Иване Грозному, и они частично оплачивались из казны. Частично сами как-то вот кормились, а частично из казны. То есть деньги очень были нужны. И стали повышаться налоги. Разные налоги, в том числе с крестьян. Крестьяне стали от налогов бежать. Мы, опять же, точно не знаем, каков был механизм налогового администрирования в те годы. Это вот сегодня мы знаем, что там бухгалтерия насчитывает нам подоходный налог, автоматически берет. Если у нас там, скажем, какой-то бизнес, значит, мы должны декларации подавать. Вот как-то тогда не очень было понятно, но можно предположить, что люди, которые брали, взимали налоги с крестьян, в общем, были ничем толком не ограничены в своих делах. И если они получали задание добыть как можно больше денег для государевой казны, то они этим и занимались, и драли три шкуры с крестьян. Не заплатил выпороть. Если вся деревня не заплатила, там, не знаю, там, одного-двух запороли до смерти, там, остальные начинают платить. То есть жаловаться-то некому. Вот механизм мог быть практически таким. И вот от этого, конечно, крестьяне начинают бежать. А дальше совсем страшная картина получается. Если убегает какое-то количество крестьян, а налоговое задание остается прежним, то значит с оставшихся надо брать еще больше налогов. Это совсем становится уже не пассивно. Это просто смерть. И тогда начинают бежать даже те, кто не хотел бежать. С оставшихся пытаются взять еще больше. И вот это вот такая вот картина. В принципе, вот в этой логике понятно, почему могли разбежаться просто все деревни целиком, и запашка осталась, ну, просто ничтожной в каких-то частях страны. То есть самые ленивые, самые не готовые к перемене мест, тем не менее, вынуждены были убегать. Вот это первая причина, налоговое бремя, объясняющая, что тогда происходило. Это не с опричниной связано непосредственно, но с совершенно авантюрным желанием Ивана Грозного, не имея по-настоящему сильной армии, воевать за выход к... Не за выход к Балтике. Выход к Балтике у него был. Никто ему не мешал бы построить Санкт-Петербург, ну или там скорее Ивангород, на том месте, где сейчас Петербург, ради бога.
Представить себе условного крестьянина по имени
Место, так сказать, свободное, можно строить. Но он хотел захватить Нарву, то есть он хотел захватить тот город, где уже был хорошо поставлен бизнес, и тогда не надо ничего строить, можно просто крышевать. И дальше он хотел другие города Балтии захватить и крышевать их, получая с них доход. И вот тогда уже возникла история, что Ливонский орден, конечно, не устоял, а поляки и шведы стали присматриваться к тому, что вообще, а почему бы им тогда это не захватить? И вот возникла сложная такая Ливонская война с последующими конфликтами со Швецией. Вот вторая причина, значит, это вот первая аналогия. Вторая причина – это уже непосредственно действие опричника. Зафиксированы есть воспоминания самих опричников, которые оставляли воспоминания немцев-опричников. Есть вот просто документы, где написано, что рэкет был страшен. В принципе, опричное войско могло ограбить кого угодно. И это уже касалось и крестьян, и купцов. Иногда грабили напрямую, просто забирали все, что могли вооруженной силой, и жаловаться было некому. То есть кто-то пытался царю жаловаться, и потом это стало, очевидно, одной из причин отмены опричнины. Но это же требовало ряда лет для того, чтобы царь как-то вот задумался о том, что происходит. Иногда деньги брали более сложными путями. Допустим, говорили купцам, богатым купцам, что царь созывает всех красивых девушек в Москву для нехорошей цели, скажем, как-нибудь деликатно выразиться. И можно спрятать вашу дочь-красавицу, но за это придется заплатить. То есть, опять же, методы очень похожие на методы современных бандитов. Вот против такого рода действий опричников мер никаких не было, потому что, вот вспомним, о чем мы 10-15 минут назад говорили. Если в основе опричнины лежит желание создать войско, которое слушается только царя и не ни священники, ни митрополит, ни монастыри, ни бояре им не указ, никто не может их остановить, то вот такой разбой и получается. Он оказался вполне, вот здесь даже слово закономерным я, пожалуй, употреблю. Ну и третья причина запустения, она связана, возможно, с действиями не только опричников, но вообще с поместной системой землевладения. Но в большей степени все-таки это на земли опричников распространяют историки. Если человек получает во владение земельный участок, и неизвестно, останется ли он у него надолго, возможно, через некоторое время его у него отнимут и отдадут другому опричнику. Кстати, на самом деле часть опричных земель после окончания опричнины Грозный повелел вернуть старым владетелям. То есть действительно эти земли опричники не сохранили навсегда. Вот представьте себе, что вы опричник в такой ситуации. Как вы будете себя вести? Вы постараетесь выжить из этих земель как можно больше дохода за кратчайший период времени. То есть пусть крестьяне помирают, но у них надо отнять практически все. Вот опричники этим и занимались. И вот в этой ситуации крестьяне, естественно, тоже были вынуждены бежать, так же, как вот налогового времени. Вот, так что картина такая, и, в общем, насколько я понимаю, никто из серьезных историков не опровергает того, что итогом деятельности Ивана Грозного стал тяжелейший социально-экономический кризис в течение нескольких десятилетий. Потом постепенно страна из него стала выходить, но, к сожалению, в годы правления Бориса Годунова уже по естественным причинам возник новый кризис, были просто несколько неурожайных лет. И в конечном счете вот это разорение оказалось столь долгим и столь тяжелым, что в смутные времена, смута непосредственно возникла, конечно, не по экономическим причинам, а из-за пресечения династии Рюриковичей и возникновения вопроса о том, а кто будет теперь легитимным от Бога данным государем, Бориску на царство, или, как в фильме говорилось, а Бориска вроде не Рюрикович, не от Бога. Вот. Но, опять же, воцарение Бориса Годунова, опять отдельная очень интересная история, не для сегодняшнего дня, о ней как-нибудь тоже можно поговорить, но вот в конечном счете смута вытекала не только из того, что непонятно, кто законный государь, Борис или его сын Федор или царевич Дмитрий, который был лжедмитрием на самом деле, а в значительной степени это подкреплялось также экономическими проблемами, которые просто измучили практически всю Россию. И вот это вот стимулировало поиск каких-то вот новых форм управления, при которых Господь наконец перестанет от нас отворачиваться, перестанет насылать неурожайные года и как-то вот смилостивиться над православным народом.
Еще один тогда вопрос. А какие последствия для общества имела опричнина? Можно ли вообще что-то выделить? Да, то есть вот что это изменило?
В краткосрочном плане вот эти экономические бедствия,
Да.
а в долгосрочном это, ну, скажем так, в среднесрочном это смута, вот то, о чем мы сейчас говорили. Еще раз подчеркну, две причины. Одна причина совершенно естественная для общества того времени, когда пресекается законная династия, то возникает смута, поскольку не очень понятно, кто дальше должен быть законным государем. В конце 50-х, ну, практически в то же самое время, такого же рода смута была во Франции. Это носит название «Религиозные войны», но вообще-то после смерти Генриха III династия Валуа пресеклась, и одной, помимо чисто религиозных, одной из причин религиозных войн было то, что непонятно. Вроде законным государем является Генрих Наварский, но он гугенот. По крови он должен править, а по вероисповеданию католической страной гугенот править не может. Вот как тут быть? То есть вот это смута.
Париж стоит мессы.
Да, совершенно верно. В конечном счете Генрих Наваррский принял решение перейти в католичество и стал королем Генрихом IV. Потом его все равно убили по наущению иезуитов, но это уже опять же особая история. Вот, на Руси смута, в общем, зародилась примерно из этого же. Иван Грозный умер. Старшего своего сына, наследника, он сам убил. Ну, известная картина Ивана Грозного. Там, да, значит, он не хотел его убивать, конечно. В этом смысле он точно был не сумасшедший. Но, как говорят современные психологи, психотерапевты, это был случай неконтролируемого проявления гнева. А поскольку курсов по контролю за проявлением гнева тогда не существовало, особенно для государя,
Так же,
то...
как и доллары и бирж, да, биржи
Да, совершенно верно.
межбанковской.
Вот, то,
Да.
да, то есть то, в тот момент, когда Иван Иванович, царевич, пытался своего отца остановить, а тот в гневе набросился на его беременную жену, ну вот, царевич получил посохом по голове и несколько дней болел, и в итоге скончался. Значит, второй сын Федора Иоанновича, умом слаб, но он унаследовал престол и правил, пока не умер, при фактическом правлении Бориса Годунова, который был мужем его супруги. Ну, а потом уже власть перешла к Годунову. А третий сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий, погиб в Угличе при таинственных обстоятельствах. Вот потом на этой базе появились всякие лжедмитрии. Убил ли его, был ли убит царевич по наущению Бориса Годунова или умер по естественным обстоятельствам? Ну, скорее все-таки второе, но опять же, я здесь не хотел бы вдаваться в детали. Здесь, скажем, Руслан Скрынников очень обстоятельно это все исследовал, ленинградский историк, вот, можно просто почитать. Ну вот, значит, династия пресеклась, а дальше возникает более широкая проблема. Смотрите, Рюриковичей вообще к моменту рождения Ивана Грозного было много. Всякие боковые ветви там и так далее. Не так, чтобы Рюриковичи не плодились. Но Иван Грозный репрессировал самых разных Рюриковичей. Не всех, конечно, ни в коей мере. Допустим, князья Шуйские потом претендовали на престол. Вот была борьба между Борисом Годуновым и Шуйскими, там вот кто должен взойти на престол. Отдельная сложная история. Но ближайших Рюриковичей, вот таких вот очевидных наследников, не осталось. И вот получилось, что Иван Грозный сам расчистил поле для смуты, кого-то убив, кого-то казнив, а кого-то родив не вполне полноценно. Вот, так что смута – это такие среднесрочные последствия. Ну, а долгосрочные последствия – это воцарение династии Романовых, 1613 года, династии, которая к Рюриковичам не имела никакого отношения, это был просто боярский род. И при Романовых московское государство стало вообще существенно иным. Там вот новые институты, новые, даже вот здесь уже не слово понятие, а можно вполне слово институты употреблять, более разумные, скажем. При Михаиле Романове налоги собирались вот совсем не так, как при Иване Грозном. Собирался Земский собор. Земский собор принимал решение о том, чтобы взять, скажем, так называемую третью деньгу. Затем эту деньгу собирались население. Это было очень тяжелое налоговое бремя, но крестьяне не бежали, как при Иване Грозном. Более-менее было понятно, как берутся эти налоги. То есть вот нам сегодня не очень понятно, но нам более-менее понятно, что вот те люди, которые тогда собирали налоги, примерно понимали, по какому принципу их надо собирать, так, чтобы не разорить государство. Вот совершенно все не так, как при Иване Грозном. И династия Романовых утвердилась. 17 век был успешным веком для московского государства. Не удалось, правда, тогда построить сильную армию, но средненькую армию удалось построить, и поляков помаленьку побеждали, помаленьку, но все-таки побеждали. Вот. Ну, а Петр Первый, опять же, это уже другая история, о которой мы с вами говорим.
Моя любимая часть это, как всегда, искусственный интеллект, но я картинок сегодня показывать не буду, но я попросил
Он
один из.
неприличные картинки нарисовал.
Нет, просто там все очень неинтересно. Вот. Но зато я попросил один из чатов написать в стиле Дмитрия Киселева, оценить, что такое опричнина. Вот поэтому вы послушайте, грубо говоря, и отреагируйте на это. Опричнина – это блестящий государственный проект Ивана Грозного, опередивший свое время. Прямая вертикаль власти, жесткий ответ элитам, забывшим, кто в доме хозяин. В условиях внешних угроз и внутренней смуты это была хирургическая операция по спасению России от Руси от развала.
Да, ну что, неплохо написано. Знаете, так получилось, что я совершенно для другой цели, но не только из интереса, но и из практической цели, буквально на днях перечитывал «Доктора Живаго» Пастернаковского. И вообще Юрий Живаго, узнав о Октябрьском перевороте в Петербурге, говорит, какая блестящая хирургическая операция. Ну, а потом уже его взгляды стали меняться на то, было ли это блестящей хирургической операцией, но в начале неполитизированному поэту и хирургу Юрию Живаго казалось, что это действительно очень успешная операция. Вот. Ну, то в остальном можно сказать следующее, что это очень точное описание того, что было, с поправкой на то, что все сложные, долгосрочные и краткосрочные, и средние, и долгосрочные последствия из внимания вот этого искусственного интеллекта исчезают. Искусственный интеллект, хоть он и интеллект, но он просчитывает только вот самые основные последствия. Кажется, что
Искусственный
все
Дмитрий
хорошо.
Киселев.
Да, искусственный Дмитрий Киселев, да. Вот, кажется, что все хорошо, но нет понимания того, какие сложные экономические связи приводят к экономическому кризису, как массовые репрессии приводят к тому, что не остается Рюриковичей для унаследования престола и возникает смута. Вот все это проходит мимо такого рода описаний. Ну, знаете, мне очень понравилось, что вы этот пример сейчас привели. Наверное, это лучшее обоснование того, зачем нужны наши с вами разговоры. Потому что
Да.
при таком вот простеньком подходе объяснения тоже бывают очень простенькие. А если мы хотим историко-социологического объяснения проблемы, если мы хотим понять, как конкретные действия вписываются в общее развитие русского государства и общее развитие Европы, то вот мы должны проводить связи между разными явлениями, которые, на первый взгляд, может быть, даже и не связаны, и показывать нашим зрителям эти последствия.
Мне бы очень хотелось, что сейчас, чтобы наши зрители еще написали свои комментарии, потому что все-таки в следующей программе, я думаю, что на них можно будет отреагировать. Это правда очень, мне кажется, важно. Тем более, вот есть осталось несколько минут, и я вам задам вопрос, который у меня возник после просмотра нескольких роликов историков, ну или, так сказать, популяризаторов истории, как раз про опричнину, по опричнине, и они очень многие из них вторят, говорят в одну и ту же мысль, что вот опричнина научила нас насилию, и после этого люди оказались еще более закабалены, и, в общем, никакой демократии у нас не получилось. Что вы им скажете?
Ну, я бы не сказал, что опричнина научила нас насилию. Значит, что значит насилие? Вообще, самое большое насилие в те эпохи осуществлялось в ходе войн. В ходе войн погибало гораздо больше народу, чем в ходе опричных репрессий или в результате Варфоломеевской ночи во Франции, где также очень много было жертв.
Инквизиция,
Те,
религиозные войны, про которые вы вспоминали в Англии, ну и так далее, конечно.
Те давние времена вообще были эпохой огромного насилия. Они были не похожи на наше время. То есть по количеству жертв какая-нибудь атомная война, не дай бог, чтобы там она не разразилась, но если разразится, она может сразу уничтожить гораздо больше людей, чем любая столетняя война той эпохи. Но желание людей убивать ближнего, дальнего, там кого угодно, лишь бы убивать по самым разным причинам, тогда было совершенно масса. И, конечно, говорить, что один царский эксперимент научил насилию огромную страну, это неверно, это совершенно абсурд. Тем более мы видим, что после опричнины и после смуты был довольно долгий период, когда такого рода насилие не применялось. Петр I, конечно, активизировал насилие, но это было совершенно все по-другому, не в той форме, никакой опричнины Петр не вводил, он использовал для насилия совершенно иные методы и для реализации совершенно иных целей. Так что нет, вот так бы я, конечно, не сказал. Опричнина, еще раз подчеркну, была вполне естественным ответом Ивана Грозного на ситуацию, когда ему не хватало личной власти, и он нашел способ, чтобы объем этой личной власти расширить. В принципе, любой европейский государь того времени хотел расширить объем своей личной власти. В том числе и для объективно необходимых целей, скажем, для увеличения размера войск. Польскому королю не удавалось расширить объем своей личной власти, и его войско становилось с каждой эпохой все слабее и слабее до тех пор, пока Речь Посполитая не была разделена между тремя соседними державами. Но, скажем, французские или кастильские монархи добились расширения личной власти без всякой опричнины. Тоже жесткими методами, но ничего подобного там не было.
Ну, кто-то
А в
вспоминает про
Англии на самом...
инквизицию, хотя у нас времени на это нет. Да.
Не-не, инквизиция – это совершенно другая история. Это не опричнина, нет. Она возникла для другого, просто по жестокости она сопоставима, но она возникла для совершенно других целей и по-другому действовала. А в Англии был короткий момент, когда нечто вроде опричнины возникало, но в Англии не возникло сильной королевской власти, и в результате гражданской войны 17 века парламент победил короля. Вот, так что задачи всюду были похожие у королей, но или царей, но решались они совершенно по-разному, где-то успешно, где-то нет. Вот у нас с помощью опричнины.
Ну, я снова повторю призыв к зрителям писать комментарии, потому что, правда, это важно, и мы на них обратим внимание. Наверное, в следующей программе про это тоже поговорим. Спасибо вам большое.
Конечно. Спасибо. Всего доброго.